Глава 16. Танака. Школьный медик, похоже, полчаса как сорвал голос. Танака, если бы не знала точно, приняла бы его не за сотрудника школы, а за ученика. Темнокожий, с полными губами, волосы коротко острижены, в другой раз она сочла бы его миловидным. Сейчас она его, можно сказать, ненавидела. Во-первых, он ее опасался. В каждую фразу, даже в самые очевидные утверждения, он вкладывал вопросительную интонацию. Еще она краешком периферийной нервной системы отмечала, что с его появлением каждый раз связывается что-то болезненное или неприятное. Смена повязки на изуродованной щеке, уколы иглы, брали кровь на анализы, вливали поддерживающие препараты. Сканирование на школьном автодоке. Что-то добыло. А хуже всего, что она была обязана ему жизнью. Ее люди, присвоенная ею ударная группа Магаба, предварительно освобожденные от снаряжения, уже лежали в могиле. Уинстон Дуарте лично покончил с обычаем возвращать мертвых для погребения на Лаконию. Тогда он подразумевал, всякая земля есть лаконская земля. Танака, несмотря на серьезные ранения лица и головы, едва ли стекла бы кровью на земле Аббасии. Но вздумай кто-нибудь всадить в нее пулю, вполне мог бы свалить убийство на Холдена и ту дрянь, что теперь служила у него корабельным механиком. Танака не запомнила, как ее нашли и перенесли в медчасть. И не знала, колебался медик или решительно взялся выполнять клятву Гиппократа. Зато точно знала, что была перед ним беззащитна. И что его юные, не знающие шрамов руки, удержали жизнь в ее теле. За это она его ненавидела.
«Я настойчиво рекомендую в ближайшие 3 недели обойтись без высоких перегрузок», сказал он, укладывая в мешок оставшееся при ней небогатое имущество.
Пуля Холдена стоила ей 3 верхних зубов слева и большей части правой щеки. В верхнем небе слева образовались микротрещины, и головные боли сводили ее с ума. Может, сводили с ума воспоминания о бое с этим черноглазым механиком. Когда в черепе столько неполадок, нет смысла разбираться с причиной каждой в отдельности.
«Полагаю, благоразумнее было бы выждать еще недельку, чтобы гель схватился».
Танака не удостоила его ответом. Ее бронескафандр лежал во дворе, его аккуратно упаковали для последующего ремонта вместе со снаряжением погибших стрелков. Из медчасти она направилась к скафандру, а медик устремился следом, пристал как грязь к подошве. Транспортный кар с ястреба пылил еще в полукилометре от кампуса. В школьные окна и из дверей на нее глазели, испуганно и осуждающе. Для персонала она была той женщиной, что свалилось с неба им на головы и заперла подальше, превратив их территорию в стрельбище. Трудно было ожидать за такое почетной докторской степени. При этой мысли она улыбнулась и тут же поморщилась. В подъехавшем каре сидел Мугаба. Его заученная вежливость скрипела, как перекрахмаленная рубашка. Он, встав на вытяжку, отдал Танаке честь. От этого ей действительно полегчало. Она возвращалась в себя. Пока малочисленная команда грузила в кар оружие и броню своих убитых, Мугаба, склонив голову, стоял с ней рядом.
«Что-то вы не спешили», — бросила ему Танака.
«Приношу извинения. Понесенный нами ущерб затруднил вход в атмосферу, а ваш транспортный корабль... К сожалению, нам пришлось снять с него часть оборудования. Весьма сожалею о задержке».
«На какой стадии восстановления?»
Мугаба кивнул не в ответ, а показывая, что услышал вопрос.
«Повреждения значительные, но я уверен, что можно безопасно продолжать путь. Мой старший механик советует вернуться на дозаправку к Лаконии».
«Чего-то не хватает?»
«Питающие обшивку композитные вещества по понятным причинам израсходованы».
«То есть функция самовосстановления отсутствует?»
«Цельность корпуса в пределах допуска», — сказал Мугаба.
Ей понравилось, как он изворачивался. «Это не он хочет вернуться на Лаконию, а старший механик. Его корабль цел, пока Танака не разрешит признать его подбитым. От этой ниточки ковер лаконской культуры никогда не избавится. Каждый готов признать за истину то, что прикажет старший по званию». Она задумалась о внутренней жизни Мугаба. Оставляет ли он свободу и свои извращения внутри себя, как она? Или у него и душа такая же пустая? Она устроилась на переднем сиденье рядом с водителем и окинула школу взглядом. Поле боя. Здесь она проиграла. Проиграла свою ударную группу, цель операции, собственную кровь и плоть. И отчасти репутацию. А все потому, что медлила прибегнуть к силе. Тереза Дуарте — сокровище, источник сокровищ.
Она незаменима. Холден готов был ею рискнуть, а Танака нет. Она запомнила урок. У нее руки чесались уронить с орбиты торпеду, стереть с лица земли школу и школьную территорию. Она могла бы себе это позволить. Обойдется в несколько жизней, считая долбанного медика, и никто не предъявит ей обвинений. Только вот людям станет известно, как она поступила. И они догадаются, что толкнул ее на это стыд. Так что хрен с ними, пусть живут. Группа Мугаба закончила с погрузкой и заняла места в каре. Какие-то особенности атмосферы здесь переломляли солнечные лучи на 6 полос. Получалась звезда, как на детском рисунке. Танаке вспомнилось слышанное где-то «Я готов разить даже солнце, если оно оскорбит меня». Она не помнила, откуда цитата, да и неважно. Ей надо было довести охоту до конца. «Можно ехать», — сказала она. «Слушаюсь», — отозвался Мугаба, и карт дернулся, развернулся, рванул к месту посадки. Встречный ветер забивал рот вкусом грязи. Танака утешалась сознанием, что можно прожить полную, насыщенную жизнь, навсегда забыв об этой сортирной планете. От этой мысли ей стало легче, правда, ненамного. Когда принявший их на борт ястреб стал разгоняться в сторону кольца, она отдалась в руки медицинской команды. Добровольно вошла в лазарет и, не дрогнув, перенесла осмотр, вызвавший болезненные воспоминания о первом в жизни ранении. К тому времени, как медики обследовали рану на голове, очистили щеку от местного варианта заживляющего геля и вшили матрицу, наложив на нее свой гель, ей стало лучше. Болела сильно, зато успокаивала возможность показать себе и им, что боль для нее обычное дело. Умерщвление плоти издавна и с блеском применялось артистами и религиозными фанатиками. Она не причисляла себя ни к тем, ни к другим, но, может, что-то общее было. Несколько нервных окончаний зудели. В голове, если слишком быстро подняться на ноги, бился пульс. В остальном Танака была снова готова к работе и начала ее с итогового отчета. Села за небольшой стол в своем кабинете и под гул вентиляции и вибрацию двигателей подробно и тщательно описала неудавшуюся операцию. Для морального состояния это было вроде удаления геля. Она доказала себе, что и эту боль перетерпит. Отчет она отослала Трехе, как исповедь атеиста. Ритуал очищения, приносящий разве что слабое, рудиментарное ощущение чистоты. Теперь можно было заняться делом. Пока она приводила в порядок себя и корабль, Рассинан дьявольски далеко ушел. Разминулся с входящим в систему торговцем, миновал газовый гигант и выскочил за врата так стремительно, что уже не стоило наращивать скорость в надежде его перехватить. В какую бы систему ни направлялись, они окажутся там раньше, чем ястреб выйдет в пространство колец. А вот свет они не обгонят. Она послала вперед сведения о подписи двигателя и маскировочном силуэте корабля. Уведомила все системы, где не вышибли за последнее время лаконские трансляторы. Куда бы Холден ни утащил девчонку, люди Танаки будут его высматривать. Вдруг да повезет. Или не повезет. Долгие дни она коротала за просмотром отчетов по другим своим распоряжениям. Отчет научного директората по яйцевидным объектам с Лаконии сводился к представлению о внеинерционном средстве передвижения. Сейчас там искали способ к нему подступиться. Одна из гипотез предполагала, что корабль-яйцо может оставлять за собой след из свободных нейтронов. Танака отвлекла директорат разведки территорий от всех прочих дел, затребовав описание всех известных объектов-чужаков во всех системах. Дуарт, если покинул планету, почти наверняка объявится на каком-то из них. Активизация одного из объектов подсказала бы, с чего начать. Но пока что радоваться было нечему. Директорат разведки, которому она приказала проверить ближайших сотрудников и бывших любовниц Верховного Консула, не посещал ли и их, как Треха, призрак беглеца, напоролся на хитросплетение бюрократии и множество тупиков. Ее это все злило. Хорошо. Гнев успокаивал, был привычен. Это она понимала. Она в точности помнила минуту, когда в последний раз жалела себя. В 11 лет они тогда жили в Инисдип. В тот год умерли родители. Мать узнала о муже что-то такое, чего не смогла пережить, и, испортив домашнюю систему подачи воздуха, покончила во сне с собой и с ним. Танаку на ту ночь отправили к тете Акари. Если тетя и знала, что привело мать в самоубийственную ярость, она никогда об этом не говорила. Танаке пришлось сменить школу, и в сочетании с необъяснимым уходом обоих родителей перемена давалась ей тяжело. Однажды тетя застала ее сидящей на кровати и плачущей, и стала допытываться о причинах. Танака призналась, что одна девочка в школе дала ей пощечину, унизила. Тетя Акари опустилась перед ней на колени. Она была в чине капитана флота Марсианской республики и, как все женщины Танака, высока ростом. А Лиани, тетя в безупречном флотском мундире, представлялась богиней-воительницей. Девочка ждала, что та прижмет ее к себе и пообещает все уладить, как делала раньше мать. Вместо этого тетя Акари спросила, по какой щеке ее ударили. Когда Алиана показала, тетя ударила ее по той же щеке с такой силой, что из глаз снова брызнули слезы. «Ты грустишь или сердишься?» — мягко, но настойчиво спросила тетя Акари. «Не понимаю», — начала она и получила еще одну пощечину. «Грустишь или сердишься?» Зачем третья пощечина не дала ей договорить? «Грустишь или сердишься?» Она утирала мокрые глаза и боялась слова сказать в страхе перед новым ударом. Она уставилась в прекрасное, но суровое лицо тети и не нашла в нем ни жалости, ни сочувствия. «Сержусь», — наконец выговорила Алиана и с удивлением поняла, что сказала правду. «Это хорошо». Тетя встала и подняла Алиану с кровати. «С гневом я знаю, что делать. А грусть, страх, жалость к себе, колебания — это все направлено внутрь. Они запирают тебя в тебе, с них никакого проку. Гнев направлен вовне. Гнев требует действия. Гнев полезен. Ты готова его использовать?» Алиана кивнула. Так казалось безопаснее, чем подавать голос. «Тогда я тебя научу». И она научила. Мугаба, заложив руки за спину, стоял перед ней со своей привычной, ничего не выражающей, приятной полуулыбочкой. «Мы уже достаточно близко к кольцу, и штурманам неплохо бы знать, куда направляемся». Танака откинулась в кресле. Голова у нее болела, но чуть меньше обычного, поэтому она не приняла медикаменты. И не примет, пока это не станет необходимо для работы. Ныли нарастающие кости, ткани щеки понемногу затягивали дыру. Зубам понадобится больше времени. Им нужна более надежная опора. Это все ничего. Почти наверняка самым правильным было бы вернуться на Лаконию. Но это означало бы признать поражение. До сих пор Танака с этим тянула и гнала от себя даже мысль о возвращении. Она пальцем тронула разбитую глазницу. Примерилась, сильно ли может надавить до появления боли. «На данный момент», — начала она, — «будем исходить из предположения, что дозаправка корабля...» У нее загудел сигнал связи. Внеочередное сообщение из системы Лаконии от адмирала Треха. Оставив незаконченную фразу висеть и умирать в воздухе, она перевела взгляд на Мугаба. Тот на миллиметр приподнял бровь, прямо официант в дорогом ресторане дожидается одобрения поданного вина. «Давайте вернемся к этому позже, капитан», — сказала она. «Конечно». Он четко, деловито кивнул. Если и был обижен, что его дело опять откладывается, то ничем этого не показал. Ей представлялось, что с ним можно до бесконечности тянуть и уходить от ответа. А он будет вежливо соглашаться и час спустя возвращаться с тем же вопросом. Насколько она могла судить, страсти были ему неведомы. Он точил Танаку, как вода точит камень. Закрыв за ним дверь, Танака поставила систему в режим «не беспокоить», обезопасившись от вторжения. Сообщение Треха было коротким, но с приложенным файлом. Сообщение в сообщении. Треха на экране постарел куда больше, чем на несколько недель. Все дело в оттенке кожи и бледности губ. А вот глаза остались блестящими, взгляд острым. И голос принадлежал человеку лет на 30 моложе. Она задумалась, не принимает ли он стимуляторы. «Полковник», — начал он, глядя в камеру. «Я посмотрел ваш доклад, и, думаю, мы оба признаем, что могло быть лучше. Мы потеряли в этом деле несколько человек, и цели вы не достигли. Но я не уверен, что остались с пустыми руками. При прочих равных я бы ожидал, что Нагата будет держать девочку поближе к флагману главы подполья, под прикрытием его пушек. Но раз уж она решилась сложить все яйца в одну корзину, для нас открываются кое-какие возможности, которых в ином случае не представилось бы». Танака почесала рану сквозь повязку. Ощутила только легкий нажим, а зуд ничуть не унялся. Треха шевельнулся в кресле и пропал с экрана. Вместо него возникло зернистое изображение корабля, снимок с телескопа. Просто темное пятно на фоне собственного дюзового выброса.
«Я посылаю вам это!»
Голос Треха звучал спокойнее, чем чувствовала себя Танака. «Это снято с Дереха. Командующий им Ботан командирован в систему Фригольд. Анализ трафика показал, что они до сих пор прячут там предштормовой, и Ботану поручено его выкурить. В систему вне графика вошел корабль, в период, укладывающийся в ваши расчеты. Тоннаж соответствует Росинанту, а подпись двигателя, ну, не вполне совпадает, но достаточно, если допустить, что они, сбивая нас со следа, загрязнили работу двигателя. С термическим профилем та же история. Достаточно близко, чтобы счесть за маскировку. И силуэт весьма похож. Он назвался...» Танака остановила запись. Сердце билось часто, и она изо всех сил сдерживала ухмылку. Ухмыльнуться было бы чертовски больно, да и опасно. Могла сместиться матрица роста, но ой, как хотелось. Мугаба немедленно принял ее запрос на связь.
«Полковник?»
«С дозаправкой придется подождать», — сказала она. «Идем на рандеву с Дереха в системе Фригольд. На максимально допустимой скорости».
«Да, полковник. Я доложу штурману».
Она сбросила соединение и, упиваясь минутой, позволила себе раздвинуть губы в улыбке, пока не заболела. Снова ткнула пальцем, оживляя сообщение Треха. Немного открутила к началу.
«Силуэт весьма похож. Он назвался разведчиком на контракте от Оберона и подтверждает это документами. Но система Оберона насквозь пронизана агентурой подполья. Я вынужден оценивать факты с большим-большим недоверием. Не скажу, что вы обязаны проследить эту нить, но мне она кажется обнадеживающей. И если корабль Терезы — это корабль Джеймса Холдена и Наоми Нагаты, ну, тогда я предложил бы испытать новую стратегию».
Тереза подалась к экрану. Какая-то нотка в голосе Треха зацепила ее. Она не понимала, слышится в нем сожаление, предвкушение или оба они вместе.
«Все наши методы обращения с этими людьми до сих пор давали разочаровывающие результаты. Они умны, и, что еще хуже, им везет. Понимаю, это похоже на суеверие, но бывают же прирожденные счастливчики, я в это верю. Так или иначе, я нахожу преимущество в перемене тактики. Просмотрите приложенный файл».
Она на выделенном окне открыла приложение. Опять Треха, сидящий за тем же столом, говорящий с теми же интонациями. Голоса перекрывались, мешая разобрать слова, пока она не вернулась к основному сообщению.
«Просмотрите приложенный файл. Это ваше задание. Я не собираюсь рулить вами из-за спины, но думаю, это верный путь. Если согласитесь со мной, действуйте. Идет большая игра. Если мы не завершим начатого Дуарте... Ну, мне бы не хотелось уходить с мыслью, что кишка была тонка попробовать».